приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в эфире радио «Крым Реалия». Вы слушаете нас на средних волнах каждое утро с 8.35 и каждый вечер в 18.30. С вами Александр Янковский. Напомню, что также каждое утро все три часа нас можно слушать и смотреть на нашем сайте, на сайте «Крым Реалия», а также на канале «Крым Реалия» в YouTube. Ну и звонить нам можно по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Звонок бесплатный для жителей Крыма. Ну и также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. В следующие 25 минут мы будем говорить вот о чем.
Крым в центре внимания.
На этой неделе, на второй неделе июня, в Украине традиционно отмечают День журналиста. Но в этот день много, знаете, поздравлений слышат журналисты в свой адрес, как ни в какой другой день. Всякие награды, приветственные слова, речи, телеграммы и так далее. Правда, в другие дни чиновники могут очень легко толкнуть журналиста, как морально, так и физически, могут самыми разными способами указать ему на его место. И наша задача – напоминать и чиновникам всех самых разных стран, и разным деятелям, опять-таки, разных стран, что главное, одно из самых главных и фундаментальных прав человека является право человека на свободу слова, на свободу высказывания. Один из наших коллег, Микола Семена, уже больше года в Симферополе находится под следствием. Напомню, что в 2016 году у Миколы Семене проводился обыск, и в результате этого обыска потом появилось уголовное дело. Теперь это в этом уголовном деле он получил статус подозреваемого. Его обвиняют в том, что он посягает на территориальную целостность Российской Федерации. О деле Миколы Семене мы будем говорить в нашей студии с его адвокатом Александром Попковым. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Но для начала мы послушаем небольшую справку о том, как продвигается дело нашего коллеги и на какой стадии сейчас судебное разбирательство в аннексированном Крыму.
Репортаж.
Сторона обвинения по делу крымского журналиста Николая Семены закончила представлять доказательства. Допрошены все свидетели обвинения. Автора украинского бюро «Радио Свобода» проекта «Крым Реали» обвиняют в Крыму в сепаратизме за статью 2015 года, в которой он рассуждает о целесообразности энергоблокады аннексированного Крыма. В тексте журналист одобряет блокаду, а действия России в Крыму называет аннексией. По словам Николая Семены, к моменту появления текста на сайте оперативники ФСБ уже несколько месяцев следили за ним, получив удаленный доступ к его компьютеру.
Агентов, которые следили за мной при передвижениях, я выключал телефоны, но это ничего не помогало. Пригласить от провайдера специалиста, и их приехало два. И мне кажется, что тогда они установили на компьютер какую-то программу, которая позволила им отслеживать.
Из 5 томов дела Николая Семены около 2 составляют скриншоты с экрана его компьютера. При этом, судя по документам дела, разрешение на слежку за журналистом оперативники ФСБ получили уже после ее начала. После возбуждения уголовного дела в квартире Семены провели обыск. Российские следователи считают, что в своем блоге Николай Семена призывал к нарушению территориальной целостности России. Но конкретной фразы, которая бы на это указывала, эксперты так и не нашли. Николай Семена отрицает свою вину. Объясняет, между Россией и Украиной до сих пор действует договор о государственной границе. В самой России не изменен соответствующий закон. И согласно этим документам и международному праву, Крым – территория Украины.
Статус Крыма сегодня, он не окончательно оформлен даже в составе Российской Федерации. Это, по сути, очень спорный. Территория, вокруг чего ведется дискуссия фактически во всем мире. И поскольку это так, то и я в том числе имел право участвовать в этой дискуссии и высказать свою точку зрения под рубрикой «Мнение», как это и было на сайте «Крым Реалии».
Адвокат Николая Семены Эмиль Курбединов говорит, на положительный приговор даже не надеются.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалия». С вами Александр Янковский. В нашей студии Александр Попков, российский адвокат, адвокат Микола Семины. Александр, давайте так. Вот сейчас уже, когда начались уже судебные слушания, да, по делу Микола Семины, вам уже теперь абсолютно понятно, в чем его обвиняют?
Да, конечно. В принципе, это нам...
Давайте сделаем так, чтобы было понятным нашим радиослушателям.
Его обвиняют в том, что он призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, а именно к ряду действий, направленных на отторжение Крыма от Российской Федерации и возвращение Крыма в Украину.
Угу. А кто выступает сейчас в качестве свидетелей со стороны обвинения?
Ну, там дело такое достаточно техническое, я бы сказал, и свидетели особой роли не играют, но...
То есть нет таких людей, которые бы пришли и сказали, вот я знаю там Миколу Семену, он вот выступает за вот отторжение Крыма от Российской Федерации?
Нет, там есть обвинения, построенные на экспертизах, есть текст, в котором его обвиняют, текст блокада Крыма, как там необходимое что-то, и... Свидетелей было 7 человек у нас. Это все свидетели, все сотрудники ФСБ, либо как их назвать-то? Ну, либо люди, сотрудничающие с ФСБ. Это 2 представителя местных администраций, которые называли чекистов ребята из ФСБ. И 2 девушки, которые на постоянной систематической основе работают там понятыми в этом же ФСБ. Вот это все свидетели, которые каким-то образом причастны к проводимым действиям по прослушке Николая и его документирования. И свидетель был Мешковой, это журналист, коллега, который, в общем-то, ну, она понравился, потому что он сказал меньше, чем у него было записано в протоколе допроса, а остальное он отрицал.
На суде уже непосредственно?
Да, в суде.
Вы выслушали, вот вы как адвокат, вы выслушали уже теперь все доказательства со стороны, или как это правильно назвать, да, вот со стороны обвинения, или что-то еще вы ожидаете от них?
Ну, обвинение вот как раз на предыдущем заседании, которое состоялось 5 числа, закончило представлять свои доказательства. Единственное, вызвали переводчиков, которые переводили с украинского языка и с английского, потому что у нас есть ряд вопросов к переводам. А так обвинение, в общем-то, закончило представлять свои доказательства.
Угу. Хорошо. На чем, что хочет обвинение, что хочет, какое наказание требует Миколе Семене?
Пока еще рано. Это до впрениях, да, это будет только в конце судебного заседания, понятно.
Угу. То есть, хорошо, ну просто как бы и я не специалист в юридических вопросах, да, и многие наши радиослушатели тоже, чтобы было понятно, когда происходит вообще требование того, какое вот наказание требует прокуратура для того или иного обвиняемого?
Это в конце судебного разбирательства, на стадии судебных прений, то есть уже непосредственно перед последним словом, перед приговором.
Даже так? То есть сразу неизвестно? Хорошо. Скажите тогда, а на чем строится защита тогда вот ваша? То есть какая позиция у Миколы Семени и у вас, вот, как адвоката?
У нас, в принципе, позиция согласованная, солидарная с самого начала. Мы говорим о том, что Россия обвиняет Николая в нарушении международного принципа. Принцип территориальной целостности, он не зафиксирован ни в одном документе Российской Федерации. И принцип территориальной целостности государств, он заимствован из международного права. Таким образом, Россия, обвиняя человека в уголовном преступлении, связанном с международным правом, должна сама соблюдать международное право. А по международному праву и по части законодательства Российской Федерации, то есть я вот как раз подчеркиваю по части, потому что часть законодательства России говорит о том, что Крым включен в Российскую Федерацию, а часть говорит о том, что еще немножко не согласованы границы. И пока окончательно юридический статус Крыма с точки зрения Российской Федерации не будет переведен в российский субъект, в российские границы, то нельзя обвинять человека в нарушении территориальной целостности, связанной с Крымом. То есть пока основное условие – это необходимо заключить с Украиной мирный договор о государственной границе, который будет проходить там, где России хочется.
А, хорошо, но скажите, а вот этот большой договор о дружбе между Российской Федерацией и Украиной, подписанный в 1997 году, уже достаточно далеком, 20-летний срок, и он каждые 10 лет он автоматически, насколько я помню, пролонгируется. А, ведь там же записано, что стороны поклялись, да, соблюдать территориальную целостность одна другой, и насколько я понимаю, и там есть и подписи, в том числе и российского руководства, и этот договор ратифицирован парламентом Российской Федерации. Вот это может быть служить, ну не знаю, оправданием, по крайней мере, для Миколы Семены?
Совершенно верно. Есть этот договор, еще есть договор не только о сотрудничестве, но и о государственной границе. Это отдельный договор, в котором как раз-таки нет никакой границы между Россией и Украиной, между Херсоном и Крымом. Да, совершенно в другом месте проходит государственная граница. И более того, мы предлагаем, точнее, мы указываем российскому суду, российскому обвинению о том, что в Конституции Российской Федерации есть такая статья 15, которая говорит о том, что в случае конфликта между международным правом, международно-правовым договором и российскими законами, федеральными законами, превалирует норма международного права. И по нормам международного права сейчас граница проходит абсолютно не там, где хотелось бы России для того, чтобы обвинить Николая.
И это записано во внутреннем российском законодательстве, что нормы международного права, нормы международных договоров имеют более как бы старшинство, да, они более важные, чем российское законодательство. Это важно, потому что на самом деле очень часто люди говорят, что ну вот какие-то там международные договора, какое они имеют отношение к тому или иному внутреннему процессу.
Совершенно верно. Там это даже не в законодательстве, это в Конституции Российской Федерации сказано.
Да, а это получается самый высший закон, который действует на территории Российской Федерации. Александр, вот скажите, получается, что никто не застрахован вообще на территории, которую контролирует Российская Федерация, от подобного дела? Или вы полагаете, что это дело было непосредственно как-то ну, привзято к вашему клиенту? Но оно возникло не просто потому, что да, человек, потому что я читаю, знаете, социальные сети, и там, ну, сотни, наверное, тысячи, а может быть, сейчас уже даже миллионы записей, в которых говорит, что а вот эта территория, она, знаете, она всегда была русская, а кто-то пишет, а эта территория всегда была, условно, финская, да, там, а это была всегда там Эстония, а это еще что-то. Но я же не слышу о том, чтобы, знаете, были там сотни или тысячи, или десятки тысяч уголовных дел.
Ну, к сожалению, в России наблюдается такой очень печальный тренд, когда вот именно за такие высказывания и за высказывания именно в социальных сетях начали преследовать людей. И ну, в Украине, наверное, это не очень известно, но сейчас ну, не менее десятка человек находится, отбывает какое-то либо наказание именно за вот эти высказывания, не только связанные с Украиной, но и с другими территориями. И многие были осуждены, я не помню сколько, но как бы несколько десятков. Мы как раз будем в Киеве представлять завтра свой доклад, а точнее сегодня уже будем представлять свой доклад о репрессиях в связи с Украино-российским конфликтом. И никто не застрахован, особенно в области обсуждения именно российско-украинских непростых взаимоотношений.
Хорошо, давайте так. Мы через несколько секунд продолжим нашу программу. Напоминаю нашим радиослушателям, что это радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим о деле Миколы Семени.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
А вы слушаете радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. В нашей студии Александр Попков, адвокат Микола Семени, нашего коллеги, которого на территории Крыма в российском суде сейчас происходит судебное разбирательство. По его делу его обвиняют в призывах к изменению территориальной целостности Российской Федерации. Александр, а вообще максимальное наказание, какое может вот российская администрация требовать для Миколы Семени?
До 5 лет лишения свободы, и в России, как я уже сказал, есть несколько человек, в том числе Дарья Полюдова, российская левая активистка, которая сидит по этой статье, 2 года колонии, поселения ей дали.
То есть это реальный уголовный, ну, реальный срок, да, который получил уже реальный человек, там не условный, не
один, это не один человек, их много, но это для примера я привел. Есть, ну, большинство таких приговоров заканчиваются условными осуждениями, но в последнее время мы видим тренд к ужесточению.
Я вспоминаю Валерию Ильиничну Новодворскую, которая говорила, что она патриот России в пределах Владимира Суздальского княжества. Но умерла Валерия Ильинична, но я так понимаю, что это тоже могло бы быть так воспринято с точки зрения как бы нарушения призыва к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. И тяжело вообще говорить, что могло бы быть.
Ну, для уголовного законодательства очень важен принцип определенности, и именно определенности правовой, когда ты понимаешь, за что тебя могут преследовать, и чтобы человек знал.
Как... Вот на сегодняшний день он есть, этот принцип, он соблюдается?
К сожалению, вот эти статьи, связанные с преследованием инакомыслящих, вот эти статьи 280, 282, они очень размыты, и это позволяет произвольно властям и прокурорам, чекистам каким-то образом преследовать людей, именно тех, которые высказывают не популярные или не согласные с правительственным мнением.
А скажите, это всегда так было, или это вот так называемые там законы 9 мая 2014 года?
Этот тренд, наверное, после 2011-2012 года возник, и после 2014 и в связи с российско-украинским конфликтом как раз-таки он более стал ярко выражен.
Вот наш радиослушатель спрашивает вас. Если вы понимаете, ну, цитирую полностью, что приговор будет неоправдательным, почему бы не подать встречный иск в Международный суд? Или это технический вопрос, и вам нужно его дождаться? Давайте так, вообще, как вы думаете, каким будет приговор? Или вы, как адвокат, не имеете сейчас права давать такую оценку?
Нет, не буду я комментировать.
Но, тем не менее, вот если почему бы не подать встречный иск в Международный суд?
Ну, в российском уголовном процессе нет такого понятия, как встречный иск. Единственное, что мы сразу изначально работаем на Европейский суд по правам человека, мы подбираем те доказательства, которые пригодятся нам в дальнейшем. Но для этого нам необходимо пройти российские инстанции, и теоретически мы должны надеяться на то, что приговор будет оправдательным. Человека за такое, за высказывание своего мнения, тем более журналиста, судить нельзя, и тем более по уголовной статье приговаривать его к наказанию.
Угу. Александр, а скажите, насколько вообще на влияние на это дело, кто может повлиять на это дело? Или вот там исключительно объективное такое рассмотрение, никто повлиять на него не может?
Ну, говорить о том, что там объективное рассмотрение, вряд ли возможно, потому что мы все прекрасно понимаем, насколько там, и там прям в суде видна взаимосвязь, да, государственного обвинения и суда. Повлиять извне, ну, в общем-то, я не думаю. Ну, у нас сложилось впечатление, что приговор уже написан, и он уже известен, и поэтому... Вот. Единственное, что мы, как защитники Николая, мы хотим представить весь комплекс доказательств, для того, чтобы было очевидно, что обвинение не объективно, обвинение строится на каких-то надуманных доказательствах. Вот как минимум мы видим, что вся прослушка, которая осуществлялась, она была полузаконная, полулегальная, потому что те же следователи, которые представили доказательства в суд, они представили доказательство того, что они вели прослушку ранее и без судебного решения.
А вот те доказательства, которые собраны с нарушением закона, они могут приниматься судом во внимание или нет?
Они должны быть отринуты судом, но пока мы несколько раз подавали ходатайство об исключении доказательств, но пока суд нашу точку зрения не воспринял, немножко так лавируя, там уходил, говорил, что это пока преждевременно рассматривать. Ну, в общем-то, особых сомнений у нас нет, какие будут решения по этому поводу.
Ясно. Александр, расскажите, насколько велико внимание местных крымских средств массовой информации и, может быть, российских средств массовой информации к делу Миколы Семена?
Ну, средства массовой информации...
Ну, это громкое дело, да? Вот в Украине многие о нем знают, потому что, ну, человек-журналист, в Украине не так часто происходят такие дела.
Смысл этого дела – это окончательно задавить свободу слова в Крыму и в Российской Федерации. Поэтому освещают это дело в Крыму вообще никто не освещает, а в России освещают там немногие оставшиеся более-менее независимые. То есть «Новая газета», ну, возможно, «Дождь», я не помню, и какие-то интернет-СМИ. Все это...
А почему? Они не видят, ну, как бы себя, для себя опасности все остальные СМИ? Ну, то есть есть вопрос. Я, опять-таки, начал эту программу с того, что в Украине День журналиста отмечался. Да? И многие журналисты понимают, что если, даже если тебе не нравится там условно лицо твоего коллеги-журналиста или не нравится его работа, но если его начинают прессовать там власти, начинают его прессовать за, за его работу фактически, начинают прессовать его чиновники, то нужно собираться и выходить, или, по крайней мере, писать и говорить об этом, дергать. Потому что следующим можешь оказаться ты. Вот российские журналисты, они что, не чувствуют, что они могут следующими оказаться? Уже не за такое высказывание, за любое другое высказывание.
К сожалению, в России наступление на свободу слова идет примерно с 2002-2003 года, и она фактически задавлена. И вот этой журналистской эмпатии как таковой я практически не вижу. Она может возникать на местных уровнях. То есть у меня вот было уголовное дело в Сочи, когда журналисту подкинули наркотики именно за то, что он работал по делам. И журналисты помогали его отстаивать. Но вот такой повод, да, и такое дело, и вот этот сложный вопрос с Крымом, ну, особой эмпатии и поддержки журналисту Семене от российских коллег вообще нет.
Угу. Я хочу, чтобы мы еще послушали представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Вот он говорит о том, что дело Николая Семены хорошо известно в международной организации.
Я могу подтвердить, что о деле этом хорошо известно в Совете Европы. И пока организация не нашла возможности оказать практическое влияние на этот процесс, но, тем не менее, мы исходим из того, что в случае, если будут приняты какие-либо решения суда, это станет правовым основанием для Совета Европы высказать свою позицию. Насколько жесткой будет реакция, мне сложно судить, но мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы такая реакция была.
Напомню, это Дмитрий Кулеба, представитель Украины при Совете Европы. Почему это важно? Потому что Совет Европы – такая организация, которая была создана после Второй мировой войны, которая была призвана гарантировать права во всех странах-членах Совета Европы, где признаются право человека на жизнь, право человека на свободу слова, право, ну и так далее. Очень много этих самых прав. И Россия является в том числе членом Совета Европы. Вот на ваш взгляд, напомню, что у нас в студии Александр Попков, адвокат Микола Семены, и, на ваш взгляд, вот международная реакция, она каким-то образом может повлиять на решение российского руководства в прекращении преследований или нет?
Сложно мне прогнозировать, сложно оценивать. У нас сейчас насаждается такая идеология, что кругом враги, а Совет Европы – это там вражеский инструмент, и поэтому мы не знаем и не можем предполагать, это вызовет какую-то позитивную реакцию или, наоборот, негативную реакцию. В общем-то, не могу
это сказать. Да, но дело в том, что Российская Федерация тоже является членом Совета Европы. Это клуб джентльменов, которые, ну так образно говоря, да, в который входят организации, которые берут на себя добровольные обязательства выполнять те или иные вещи. Ведь в Российской Федерации нет смертной казни, одно из требований Совета Европы было, да, и так далее. Насколько возможно вообще использование в работе адвоката на сегодняшний день вот таких европейских инструментариев на территории, которые контролируют?
Вы знаете, мы работаем больше все-таки в процессуальном законодательстве России и плюс сопряженные вопросы именно международного права. А это все институты, наверное, больше политические. И поэтому мы к ним обращаемся очень редко. Ну вот, по этому делу как раз у нас было там несколько консультаций, связанных с получением экспертных мнений по данному делу.
Нужна ли какая-то помощь Миколе Семене вот на данный момент? Что для него сейчас, на сегодняшний день, наиболее важно?
Мне кажется, самое важное для него – это моральная поддержка, в том числе моральная поддержка коллег, потому что он достаточно твердо занимает позицию, но при этом он очень сильно переживает, и он, в общем-то, видит, что рушится вот эта система, да, или, точнее, она уже обрушена там, именно свободного высказывания журналистов. Мы представили в виде доказательств в российском суде материалы, в том числе критические, которые были периода Украины, да, угу. И где Никола Семена критически отзывался о украинских властях, о действиях украинских властей. И сейчас это дело...